вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радио и интернет-слушатели. Рад вас приветствовать по пятницам в 15 часов по московскому времени. Доброго вам времени суток. Я уж не знаю, где вы нас слушаете. Я знаю, что это иногда бывает аж по ту сторону океана, как мы говорим, и, соответственно, в вашем часовом поясе. Поэтому еще раз желаю вам доброго времени суток, даже если вам приходится это слушать среди ночи, или ранним утром, или уже более поздним вечером. Ну, вот у нас сейчас день, самый разгар дня, хотя дни становятся короче, и чем ближе мы приближаемся к празднику Рождества Христова, вы знаете, что 22 декабря – это не Рождество, но это самый короткий день и самая длинная ночь, по крайней мере, в нашей местности. Поэтому потом денек будет уже прибавляться. Поэтому пока еще светло на улице, я вас всех приветствую действительно и говорю добрый день для всех тех, кто слушает нас в Москве или в России. Передача «Золотая середина» организована для вас, уважаемые радиослушатели и интернет-слушатели, на Теос Медиа для того, чтобы вы могли разобраться с какими-то важными жизненными вопросами. Она не единственная, в которой мы, священнослужители христианской, Христовой Церкви, помогаем вам в решении подобных вопросов, в поиске ответов, ну и, конечно же, в практике, потому что куда без нее деться-то? Как вы видите, я опять вещаю из своей квартиры, хотя в прошлый раз из студии вещал, поэтому молитесь, чтобы наши программы, они имели эффективный такой характер взаимодействия, потому что пока мы немножечко скованы. Вы присылаете ваши вопросы, и я только на них вот в такой письменной форме могу ответить, что иногда не позволяет услышать ваш голос, вашу интонацию, может быть, что-то уточнить. Поэтому я скучаю по звонкам вашим, по такому живому, как мы говорим, общению. Ну, а пока давайте я скажу все изначально данные, которые помогут нам для того, чтобы осуществлять все-таки какую-то, но связь. Итак, авторская программа Андрея Петрова, так мы читаем на Теос Медиа. Для всех, кто слушает нас, обратите на это внимание, может быть, поделитесь этим адресом с вашими друзьями. Сейчас много что совершается в интернете, и поэтому там, в интернете, вы можете найти в том числе и эти программы на Теос FM, пожалуйста, запомните 4 буквально буквы английских, Т как Е русская, ОС как доллар, точка FM. Легко найти там, в том числе, среди многих передач и «Золотую середину», и послушать предыдущие программы. Итак, «Золотая середина» – авторская программа пастора Андрея Петрова. Написано там. Присоединяйтесь к назидательному общению. Ждем ваших вопросов и комментариев. Да благословит вас Бог. Теос Медиа – некоммерческий проект. Поддержите нас, оформив пожертвование на любую сумму. И дается адрес, как это можно сделать. Сейчас у многих есть электронные средства. Поэтому обязательно, если у вас возникнут вопросы, спросите. Там есть телефон. И у нас, как обычно, дежурит кто может принять этот звонок и разъяснить, как вам это лучше сделать. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашим пожертвованиям, вашему участию, вашим молитвам мы еще больше можем служить вам, еще большее количество людей могут видеть эти эфиры, в том числе и в интернете. Да благословит вас Бог. Ну и над моей головой, как вы видите, есть еще один очень важный телефон. 8-800-333-1706. 8-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800- 1206. Это очень важный телефон. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут по этому телефону. Это телефон доверия, это бесплатная линия. На ней постоянно дежурят психологи и консультанты. Иногда это духовные лица, которые помогут вам обрести мир, радость, восстановить, может быть, утерянные какие-то смыслы жизни. Звоните, это телефон доверия, вот он указан здесь наверху. Он также анонимно, вы можете просто под любым именем даже поговорить с человеком, никто не будет вас расспрашивать ваши личные данные, просто, наверное, надо будет представиться, чтобы как-то к вам, возможно, человек мог обратиться, священнослужитель или христианин-психолог. Теперь этот номер, телефон доверия, когда-то это была прямая линия связи для наших с вами эфиров. Позвоните по этому номеру, и любой желающий получит духовную помощь и консультацию психолога. Да благословит нас Бог. Ну, а кто-то интересуется и спрашивает, ну, а куда же могу я прислать свой вопрос, если он таковой возник вот сугубо для вашей программы? Ну, зовут меня пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как угодно, вы можете обращаться по-разному. Суть не в этом. Суть, наверное, в том, что мы здесь вместе с вами ищем ответы в Библии на главные вопросы жизни. И не только. В общем-то, наверное, Библия отвечает на все принципиально важные вопросы для спасения и укрепления нашей души. Ну, а какие-то вопросы, наверное, они не столь важны, поэтому хоть и говорится, что в Библии есть ответы на все вопросы, но, например, вопросы, как устроена электроника, но, по крайней мере, может быть, какие-то есть и зашифрованные, скажем так, послания. Наверное, это надо у тех, кто занимается электроникой, спросить. Но в целом устройство жизни, какие-то бытовые вещи, какие-то освещались в том культурном слое, в той нации, в том народе, еще в древних веках. Ну, я думаю, что не принципиальные вопросы Библия все не охватывает. Конечно же, это не энциклопедия вот так знаний. Для этого есть соответствующие энциклопедии. Но зато Библия – это энциклопедия для души. Вот это точно. Для спасения, укрепления, как я уже сказал, в вере нашей бессмертной души. Все, что можно знать о Боге, мы узнаем о Боге именно из этого Божьего Слова. Библия – это не просто слово о Боге. Это еще и возможность вам научиться общаться напрямую с Ним. И когда-то человек подходит к этому. Ну и вначале я всегда напоминаю о том, что вы имеете такую возможность написать нам прямо там на theos.fm, найти такое облачко с тремя точечками и задать вопрос сейчас, вот прямо во время этого эфира. Если вы хотите стать участником чата, то есть постоянно действующего чата «Золотая середина», то, пожалуйста, запишите мой телефон, это мой мобильный номер, к нему привязан программка WhatsApp. Если вы через WhatsApp наберете мне вот этот телефончик, если он у вас тоже есть, WhatsApp, то я вас сделаю участником чата «Золотая середина» или «Вопросы для золотой середины», которые позволят вам не только вот сугубо в этот час присылать вопросы или накануне, но в течение недели даже какие-то из них обсудить в общем чате. Для этого запишите +7 926 211 56 97, +7 926 211 5697. Ну, запишите, или кто-то, может быть, запомнил, а кто-то сразу схватил под рукой нашего, как мы говорим, гаджета или электронного помощника для того, чтобы это сделать. Как и обычно, мне приходят вопросы. И в этом помогает Ольга. Вот она приветствует нас. Поэтому я очень благодарен, что у нас есть и Ирина, Ян, другая Ирина, Олег Черный и не только. Все они заботятся о вас незримо, дорогие друзья. То, что вы слышите эти программы, что эти программы вовремя по расписанию идут, что в них так много возможностей не только услышать музыку, но и услышать ответ на свой вопрос – все это организовано на, теперь мы называем, Theos Media. У нас есть, поступают вопросы, и Оля помогает мне пересылать их сюда, на мою страничку, на мою электронную почту. Буду их по мере поступления прочитывать. Некоторые, кто опечалился, может быть, что в прошлый раз, и действительно, в прошлый раз было очень много вопросов, когда я был в студии, Я не успел ответить на все, поэтому не печальтесь, друзья. Сегодня я их все выписал, все их продумал. У меня немножко было время подготовиться. И будем в таком живом порядке на них также отвечать. Наверное, вопросы из тех, которые были вопросы, и те, которые будут поступать сейчас, прямо сейчас. Вот для того, чтобы проверить связь, друзья, Игорь пишет. Как жить полноценной жизнью, если Бог прощает, а люди помнят твой поступок и ошибку? Ну, Игорь, прощение, вообще-то в слове прощение есть слово благодать. Это удивительное слово, корень харис, он есть и в слове радость. Вот у нас сейчас неделя радости, в ожидании Рождества, кто не знает, есть такое слово адвент, переводится как ожидание. И вот есть такие традиции христианские, чтобы Рождество ожидать. Ожидать, предваряя 4 недели перед ним. Ну, как-то чтобы проникнуться этими состоянием, увидеть среди суеты наших дней, остановиться и что-то важное заметить, что принес Христос всему нашему миру. И хотя Он лежит во зле, как мы читаем в Священном Писании, тем не менее Христос открыл нам, как мы говорим, новые возможности. Он заключил новый завет с небесами, с Богом Отцом. И теперь мы имеем такого настоящего, неизменного ходатая, помощника, который непрестанно вознесся во славе, как мы знаем в апостольском символе веры, грядет опять судить живых и мертвых, и царство его не будет конца. Но пока земля лежит во зле, и есть тут тот дух нечистый, который мутит, как мы говорим, да, простым языком, обольщает народы, но есть и спасительная благодать в Боге. Так вот, харис – это благодать. Харис – это подарок с неба, это дар. Каждый духовный дар тоже имеет этот корень. Это и радость, неделя радости Рождества. Это и благодарность, и это еще и прощение. Вот такой интересный набор я нашел, Игорь, при исследовании этого слова. Теперь вернемся к вашему вопросу. Почему люди с трудом прощают или иногда долго не прощают? Наверное, у них нет Божьей благодати. Они, наверное, закрыты от нее, они не хотят ей пользоваться. Есть злой умысел, иногда такое, знаете, злопамятство есть такое даже в русском слове. Когда человек остается в этом оскверненном, и, может быть, вы были действительно неправы, но если вы попросили прощения и сделали это совершенно искренне, то молитесь, чтобы Бог послал благодать этим людям, чтобы вас простить. Без благодати очень трудно прощать, я бы даже сказал, полностью невозможно. Поэтому вот такой ответ на ваш вопрос. Приходят вопросики, спасибо, Виктор задает вопрос. В Библии нет никакой информации про интернет и смартфоны. Как думаете, Бог разрешит пользоваться ими для связи? Ну, конечно, потому что Библия – это книга принципов. Вот есть принцип, который распространяется на многие сферы нашей жизни. Наш быт, нашу жизнедеятельность, нашу профессию и так далее. Для чистого, например, все чисто. Когда мы говорим про пищу, тем более. И в том числе про пищу духовную, душевную, потому что, взирая на каких-то выставках, люди кормят не свой желудок, вот, который переваривает пищу, а своего внутреннего человека, душевного человека. Когда слушают музыку, они тоже слушают вот ее для того, чтобы какие-то свои эстетические такие вот требования, я бы сказал, запросы души удовлетворить. Поэтому, безусловно, Библия говорит о том, что все, что потребно для жизни и благочестия, Бог нам даст. И Бог нам уже дал, и дает, и даст. Поэтому, когда прогресс движется, человечество к чему-то приходит, улучшает, конечно, это бывает не без последствий каких-то, не без, может быть, неполных и немудрых решений, когда-то, помните, говорили, давайте реки вспять повернем, вот, а потом увидели, что в каких-то районах появилась засуха, вы знаете, когда-то по географии мы изучали, что есть такое Аральское море, сейчас его уже не существует на карте. Помните, Амударья, Сырдарья, вот такие реки в него впадали, а сейчас оно полностью высохло. Вот мелиорация – это очень сложное, оказывается, явление, и иногда, осушив болото, мы теряем очень многое. Да, вот болото считали, что это плохо. В частности, вот в Беларуси я много раз туда ездил, я вижу целые поля, которые так и не оказались, ну, скажем так, приспособлены к тому, чтобы на них что-то выращивать. Да, там такой торфяной грунт, и вот когда мы проезжаем мимо, унылое зрелище, да, там уже нет болота, но и, по сути, там ничего почти что и не растет. Поэтому, а болото, оказывается, это такие, как дыхательные органы для всей Европы. И я знаю, что даже Европа жертвовала Белоруссии от Европарламента, не знаю, как сейчас, обострились отношения. И однажды я уже рассказывал, мы едем ночью по дороге, такая классная дорога среди леса. Я говорю, вот это да, молодец, там правитель вот позаботился. Он говорит, так это же на деньги европейцев. Они дали деньги для того, чтобы и пуща, и вот эти болота, они ну, как бы были ухожены, чтобы среди них проложить эти дороги. И ведь как раньше, болото есть, не проедешь. Поэтому дороги проложили, чтобы болото сохранить. Вот я для себя тоже небольшое такое открытие, можно сказать, сделал. Поэтому, Виктор, в Библии, конечно, нет полной информации про весь наш быт, в том числе и современный, но есть принципы, какие будут люди, которые будут пользоваться этими смартфонами и этой скоростной связью. Вот. Люди же будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Я уже напоминал, что в английской Библии слово «самолюбивый» самое первое в этом списке, даже не гордость на третьем месте, сребролюбие на втором, а на первом – selfishness. Ничего вам не напоминает? Так что вот не знаю, написано там или нет, но, по крайней мере, про характер использования некоторых средств связи, которые становятся иногда неправильно, ну, неправильным каким-то орудием или инструментом в руках людей, Библия все-таки подмечает. Поэтому спасибо вам, что вы присылаете вопрос. У нас сегодня много вопросов. Благодарю Юрия Кирилловича Сипко, который благодарит Христа за все возможности, которые мы сегодня имеем. Да, действительно, уже скоро 24 года, как я вот на этом радио, буквально вот искренне говорю пред Богом, направлен был Богом сюда. Бог видел мою жажду сердца общаться с людьми простым языком, объяснять им спасительные библейские истины, спасающие и спасительные. И вот Господь действительно чудом привел, и вот я такой уже динозавр, да, пережил много коллективов, люди приходили и уходили, ну, это для некоторых и работа, для меня это только служение, видит Господь, но я очень рад этому служению, оно обогатило меня за эти годы, уже десятилетия, и так много, надеюсь, обогащает и вас. Стараемся находить ответ в Слове Божьем. И наполняясь Божьим Духом, вот молитвенно всегда подхожу к этому вопросу, всегда внутри ищу, Господи, как ответить, как ответить. Поэтому спасибо всем, кто принимает молитвенное участие и не только в этих программах. Ну, а теперь давайте приступим к вопросам, которые оставались у нас еще с прошлого эфира. Анастасия задает вопрос. Я думал о том, почему люди уходят в монастырь. Помните, в самую последнюю уже минуту я пытался ответить и на этот вопрос. Мне показалось, что это немножко скомкано. Поэтому давайте я еще раз, Анастасия, если вы нас слушаете, проясню или расставим акценты некоторые. У нас же передача «Золотая середина» – это значит бескрайностей, да, у людей хватает крайностей в их жизни, в том числе и в христианской. Например, человек может спокойно жить в миру, семейной жизнью, молиться, соблюдать заповеди, вообще быть хорошим человеком и после смерти попасть в рай. Тогда какой смысл уходить в монастырь, если можно прожить жизнь в миру, куда-то ездить, может быть, путешествовать, и после смерти тебя будет ждать то же, что и тех, кто жил в монастыре. Только у тебя еще и земная жизнь была более насыщенной. Анастасия, ход вашей мысли мне понятен, и он достаточно здрав. Но если вы немножечко проникнетесь, почему все-таки появились монастыри, это более поздняя традиция. 300 лет, 3 века христианство было катакомбным. Оно уединялось, оно убегало иногда от преследующего его мира. Но даже построить что-то, оно не решалось, потому что это легко могли найти враги Христовы, которые тут же их могли бы и всех там схватить и убить, в буквальном смысле. Поэтому, когда в 313 году Миланским эдиктом Константин Великий, помните, такой был император, провозгласил христианство общегосударственной религией, одной из тех, которые могли исповедовать его граждане, живущие в римском государстве, то тогда стали строиться храмы в городах, и в том числе появились вот эти уединенные места. Апостол Павел идет в пустыню, помните, это описывает он сам, для того, чтобы как-то, ну, привести себя в порядок, не только волосы, но и мысли. Иногда уединение очень важно для того, чтобы отвлечься. Вот есть такое слово современное – абстрагироваться. Когда шумно в Москве, вот знаете, не всегда даже вот я смогу подготовить проповедь. Вот хотя в квартире никого нет, мне здесь никто не мешает, я могу все отключить, все источники информации. Но вот какой-то общий такой, я бы сказал, информационный шум, когда город не спит, он влияет, оказывается. Я вот бываю на рыбалках, бываю в местах уединенных. Там быстрее входишь в состояние такого созерцания Божьих истин, самого Бога. Ищешь его лица. Быстрее. Иногда вот шум мира и города мешает нам это делать. Поэтому в этом смысле я за то, чтобы были места уединенные. Если же человек изолировал себя на всю жизнь и пытается там таким образом выжить, это другая крайность. Христос сказал: «Не хочу вас взять из мира, но в мире сохранить от зла». То есть позиция, в которую нас ввел Христос, и Он многократно это говорил разными образами. Например, «Не бойтесь, малое стадо». Или «Я посылаю вас, как овец, среди волков». Ну, скажите, какие шансы выжить у овец, если они попадут среди волков, ну вот в лес? Но вот пастырь добрый, который является и защитником нашим, он показывает, какое состояние у нас будет. Кругом будет опасности, но в нас будет сила Духа во Христе побеждать и проходить через разные трудности. И мне кажется, что вот именно это позволяет человеку быть живым христианином. Не просто каким-то, ну, я бы сказал так, немножко упрощенно, теоретиком, куда-то изолировался, и вот некоторые, знаете, бросают такие фразы: «А, хорошо тебе, ты вот попробуй в моих обстоятельствах, у меня там на работе, и матершинники, и такие-сякие». Знаете, вот я сам 9 лет на заводе работал, на крупном заводе, на ЗИЛе, прошел все стадии, начиная от разнорабочего, там, конвейер и помощник мастера, и мастер, техник, технолог и так далее. Инженерная должность была. И я работал, я взаимодействовал с этими людьми, я видел, как с помощью кувалды и какой-то там матери люди собирают там детали, автомобили и все остальное. И я понимаю, что действительно трудно бывает, но когда ты в Боге, вот этот светильник внутри тебя, он освещает. Сегодня мы еще об этом вспомним. Поэтому, Анастасия, ваше имя переводится как «воскресение». Вот, Христос воскрес, и я думаю, что часто вы отвечаете: «Воистину воскрес». Он осветил тьму и мрак этого мира. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот какая пропорция. Если всю тьму собрать вообще всего мира, и будет маленький всего в одну свечу лампочка. Ну, мы так пробовали, отдыхали на море и решили попробовать посмотреть, как далеко будет видна свеча. Вот просто это, помните, как бабушка раньше говорила: «О, 25 свечей!» Ну, мы сейчас в ваттах, а она в свечах измеряла мощность лампочки. Вот, и мы вот оставили и ушли больше, чем километр, потому что, ну, есть сейчас возможность измерять дистанцию, и мы ее все равно видели. Вот тьма не может объять свет. Вот эта сила света озарять, какая бы тьма ни была. И это одно из наших предназначений – быть солью и быть светом. Это Нагорная проповедь Христа. Ирина задает вопрос. Андрей Ильич, спасибо большое. Хотелось бы двигаться дальше. Вопросы Станислава способствуют топтанию на месте. Такое я еще в прошлый раз получил сообщение. Да, действительно, я много уделял Станиславу времени, это правда. Станислав, если вы нас слышите, это вот реакция уже радиослушателей. Хотелось бы с ним пообщаться в стенах Тушинской Евангельской Церкви. С уважением, Ирина. Вот это к вам больше, Станислав. Если у вас такая возможность есть, милости просим, добро пожаловать, всегда ждем, будем рады. На карте Москвы легко найти Тушинскую Евангельскую Церковь, она у нас появилась еще на золотых страницах, когда-то были такие справочники, а сейчас уже и в интернете, и везде. Так что там написано, как добраться. Если будете в Москве, я не знаю, в Москве ли вы или нет, то заезжайте. Действительно, личное общение никогда не, скажем так, вот общение по переписке никогда не заменит личное общение. Помните, Павел говорит, он тоже переписку там вел с Римской церковью, говорит, хочу лицом к лицу прийти и увидеть вас и обогатиться верою вашей, а вы моей. То есть вот это взаимодействие, это чудо, это тайна, которая описана в Библии, вот такая койнония, там такое греческое слово, экклесия. Много слов, связанных с сообществом христиан, которые организованы в поместной церкви и среди которых пребывает Господь. Поэтому многое просветлеет и станет более ясным в личном общении. Я просто в этом уверен, потому что многократно в этом убеждался. Движемся дальше. Я обещал один вопросик оттуда, один оттуда, тем более новый вопросик уже опять пришел. Илья опять очень у нас длинный, пишет сообщение. Ну, давайте я попозже прочитаю Илью, потому что время у нас кратко. Илья, я вас попрошу, если вы сможете, пока я буду отвечать на другие вопросы, вот все то, что вы сейчас написали, я просто не хочу этим пренебрегать, но в один абзац, не вот на полстраницы А4, да, такой я текст не смогу прочитать сейчас здесь, и буду урывками, это будет некрасиво. Сами же попробуйте сформулировать короче, вот максимум, ну, 5 предложений. Ну, хорошо, для вас там, ну, пусть 7, но не таких, чтобы, как у Толстого, через запятую. А вот чтобы это было, вот буквально небольшой абзац. Вот смотрите, как люди задают вопросы. Добрый день, Эдуард задает вопрос. Пастор Андрей, хотелось бы узнать у вас, какие мероприятия ваша церковь планирует на эти праздники Рождество и Новый год, и еще одно Рождество. Будут ли уличные акции, как 2 года назад? Да, Эдуард, вот я надеюсь, что мы уже не в таком состоянии, как год назад, потому что тогда мы все с вами попали вот в такую изоляцию, и все было достаточно сложно. Не было вакцин, не было возможности бороться, а вирус пришел не только в нашу страну, но во многие страны мира, и ситуация была, как говорят, аховая, да. Поэтому, конечно, мы, выполняя все требования Роспотребнадзора, а мы законопослушные граждане, не только платим, как говорится, подати и все необходимые поступления, да, в том числе с наших зарплат, но еще и слушаемся устройства. Для нас и мэр, и непонятные иногда даже бывают сразу решения. Но вот, а вы становились на его место? Вот если бы вы, человек, который не обладает информацией, а перед вами огромный город, надо позаботиться об этом городе. Вот я иногда думаю, что мы такие скорые на критику, а иногда стоит немножко паузу сделать и попробовать встать на место другого человека. Мы говорим, о, не-не-не, спасибо, пусть он сам там принимает решение. Так вот, поэтому мы благословляем и одобряем все решения, которые направлены на попечение о народе, который верен вот всем тем руководителям. Пусть они будут действительно слугами народа с заглавной буквы. И народ, чтобы не бедствовал, не попадал в какие-то ситуации такие, знаете, когда некому бежать и не у кого спросить. Поэтому благословляем именно для этого, пусть Бог благословит. Так вот, по решению Роспотребнадзора мы, конечно, воздерживались от общественных мероприятий в то время, когда все были вот в локдауне, более таком жестком, в изоляции, я бы даже так сказал. Сейчас полегче ситуация, и научились уже бороться с этим вирусом. Слава Богу, мы молились и за все научные исследования в этой сфере, и помощь медицинскую, и за многих работников медицинской области, которые действительно жертвенно относились. Этот год очень многое показал, и волонтерство, в котором мы тоже принимали участие, посильное. Слава Богу, продолжайте молиться, друзья, за нашу, как говорят, страну, Россию-матушку, да, и за другие страны. Не надо себя чем-то выделять, отделять. Мы и так все уникальны, но пред Богом мы все, я бы сказал так, в одинаковом положении, потому что каждый, кому сколько дано, с того столько и спросится. Ну, а уникальностью, конечно, надо делиться и благословлять других. Вот так я немножко пояснил, почему мы в прошлый раз не устраивали. Ну, а в этом году, если Бог опять же даст жизни, и все будет нормально, мы уже вот сейчас отмечаем недели так называемого Адвента или ожидания Рождества, уже пошла третья неделя, отметили неделю надежды, неделю мира, на эту тему звучали проповеди, люди как-то располагаются, воскресное служение. И так красивая традиция зажигания свечи, мы делаем это с семьей, чтобы усилить. Вот сейчас на семью очень много тоже нападок, так что благословляйте, молитесь за все вообще семьи, и особенно за христианские семьи. Вот, поэтому, когда с семьей выходит человек, многодетный отец, и зажигает эту свечу, вообще-то немногие, знаете, берут микрофон даже в течение года, как-то стесняются свидетельств. Это хорошая иллюстрация, в хорошем смысле демонстрация, как сейчас говорят, вот презентация, да, христианской семьи. Вот, молитесь за то, чтобы Господь благословлял. Поэтому вот у нас сейчас неделя радости идет, и наш дорогой брат и многодетный отец Руслан зажигал вот не со всей своей семьей, там 5 человек детей у него, но с младшими. Это было здорово. Грядет неделя еще одна, и она заканчивается свечой любви. Вот в это воскресенье мы ее зажгем, и уже будем тогда ожидать сочельник, Рождество. Его празднуют действительно по разным календарям. Мне не очень нравится выражение по православному, по католическому, сразу как-то разделяет единство Христовой Церкви. Вы знаете, я знаю многих православных, вот реально знаю многих православных, которые на Западе просто в связи с тем календарем, который так вот... Есть же григорианские, есть юлианские календари. Вот, он установил так. Поэтому здесь суть не в том, что люди как-то в отместку кому-то или в пику, как говорят, а просто они празднуют, исходя из того календаря, в котором они жили. И сейчас вот эта мешанина среди календарей, кстати говоря, мудрых православных я читал в интернете, они уже давно определяются, решают, чтобы Рождество было прежде, а потом Новый год. Но это очень логично, потому что там и пост рождественский накладывает свои такие какие-то моменты. Очень много этих неразберих, поэтому... Самое главное – это событие. Рождество произошло. Дата не установлена, это даже неплохо. Мы празднуем целый период этого важнейшего праздника христианства. Пасха, Рождество – это важнейшие праздники. Все, что связано с именем Иисуса Христа, на них стоит обратить внимание. Через них, через эти праздники идет послание миру. Подарки появились в связи с этими праздниками. Да, кто-то скажет, что подарки дарили и в других народах, да, но вот такой смысл, который, когда Христос стал подарком для всех, когда забота о ближних, забота о несчастных, обездоленных, о сиротах, сиротах, говорят правильно так, да, вот, это все породило именно христианство. С отмечанием Рождества. Поэтому это важно. Важны добрые традиции, они подталкивают нас быть участниками, добродетели и не только. Иногда задуматься о спасении своих родственников, о собственном спасении. Это все благая весть. Да благословит нас Господь. Поэтому даже планируем, Эдуард, объезд вокруг Москвы в новогоднюю ночь. В 2 часа после празднования и встречи такого богослужения Нового года, мы так, небольшой будет перекус, как мы говорим в этот раз, так планируем, а потом объезд Москвы, 109 километров по МКАДу, с молитвами, с выходом на 0-м километре, мы обычно это делаем с флагами России и Москвы, там замечательный Георгий Победоносец с копьем, поражающим этого змея, дракона древнего. Это все образы, кстати, тоже, но, знаете, мы не вот в таком смысле, как сейчас употребляют это слово, ну, прям вот, ну, не знаю, там, фанаты, да, вот говорят фанаты, когда со знаменем. Просто мы используем это, и хорошее напоминание доброе, в том числе у нас есть флаг нашей церкви, вот сейчас молодежь использовала на молодежном общении. Так что все это впереди, а главное – это песни, рождественские песни, такие вот бодрые, потому что это ночью молитвенный объезд, чтобы никто не уснул. Такой бодрячок, как я говорю, у меня много хороших песен, у меня целая огромная коллекция, из них можно выбрать и хоровые, и народные, и классические, и более такие современные, но с хорошим текстом. Главное, чтобы текст был слышен, по Библии, чтобы текст, чтобы он пронимал аж. Вот. И после этого мы молимся и благословляем город Москву как сердце нашей, ну, столицу нашей огромной родины, и в лице, так сказать, вот этого благословения Москвы мы благословляем, конечно же, и всю нашу страну, и не только. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, спасибо за передачу. Как помочь при такой просьбе? Вот тут внимание, просьба пришла или от самой Ирины, или она пишет о своей, может быть, знакомой, я так догадался из текста. «Это моя последняя надежда. Я верила в черную магию, я делала черные любовные привороты, я душу дьяволу продала, а теперь я просто умираю, я молодая, у меня постепенно обострилась куча заболеваний, я потеряла здоровый сон, из-за этого и мне страшно за себя, что со мной будет? Из больницы в больницу, дома не бываю. Помогите мне выйти на путь истины, помогите мне выжить, Господи, прости, я жить хочу, я здоровый быть хочу, я не хочу умирать. Я все осознала. Помолитесь, пожалуйста, за мое здоровье. Страшно, очень страшно». Ну, друзья, смена немножко настроения, потому что Рождество принесло нам надежду. Надежду каждому человеку. В первую очередь, Ирина, если это вы, ну, давайте я буду обращаться это как к вам, а вы, если что, передадите вашей знакомой, если вы пишете о просьбе, которая пришла от нее. Бог милосердный. В первом послании Тимофея, во второй главе, написано, что Он любит всех. Молитесь за всех человеков, потому что Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. В другом месте параллельно написано «познанию истины». Поэтому выделять какого-то человека и говорить, что вот за него не молись, мы сегодня коснемся этого тоже вопроса, это неправильно. Пока есть возможность, пока есть такая надежда, вот почему о Христе сказано, что Он льна курящего не угасит и трости надломленной не преломит дальше, то есть не разломает. Потому что это и есть та маленькая искорка надежды у человека, которого всю душу уже растоптал дьявол, втоптал в грязь. Да, может быть, это неразумный поступок, да, это попытка получить что-то с черного хода через духовный мир. Но вот так, друзья, этим оборачивается. Это для кого-то тоже свидетельство, это определенный урок. Мы мудры, если мы извлекаем уроки на примере другой жизни. Никогда не смотрите, не заигрывайте, даже в сторону оккультных каких-то вещей. Все это действительно существует. И заклинания, и магии, начиная от черной, зеленой, красной, белой, все мы знаем, они не стали чище и лучше, если она называется белой магией. И все эти привороты, к сожалению, но это мир духовный, который существует, о котором написано в Библии. Прочитайте 19 главу Деяний апостолов. «И имеющие черные книги принесли на площади, публично сожгли их». Это не делали, как делали, знаете, там любая тоталитарная власть, которая не хотела и что-то выжигала, какую-то идею, да? Нет, это делали сами люди, покаявшись и приняв Христа. И радовались все другие, и апостолы, и вместе все уверовавшие, что с такой силой вот возмогало Божие, преобладало Божье Слово. Поэтому шанс есть каяться даже черному магу, даже колдуну, даже, как там сейчас их называют, экстрасенсами или любому другому, кто каким-либо образом влез. Но как? В любой церкви, христианской церкви, есть такая короткая, но очень важная молитва. Внимание, Ирина, она для вас. «Я отрекаюсь от тебя, сатана, во имя Иисуса Христа. Христос, Господь и Спаситель, мой Бог, спаси меня, прости мои грехи, вычеркни, удали все последствия моих оккультных деяний. Всякое слово, которое я говорила, вот эти проклятия, вот эти заговоры, наговоры и так далее, удали и разрушь во имя Иисуса Христа, кровью Твоей омой, очисти меня». Вот простые такие вещи вы можете потом прослушать в записи эту программу. Они должны быть сформулированы искренне от сердца. Что мы делаем, подготавливая людей к крещению? Потому что сейчас так мир погряз во всех этих, в этом оккультизме. Он под видом иногда таким, знаете, вот гороскопчик, а вот будешь знать, там бизнес проводить или нет, удачный день или нет. А вот тут какой-то год такого-то там, год змеи, там, год какой-то там крысы, год того-сего. Вот иногда это даже так игрушечки какие-то. Но уже здесь начинается внимание, что верование в это, А верою вы приводите механизм в действие, вы обращаетесь к конкретной, иногда сами того не подозревая, личности, вы посвящаете ему часть ваших мыслей, вашего внутреннего человека. Таким образом, вот этот духовный мир, он, к сожалению, но он пленил очень многих. И написано в послании Тимофеям, апостол Павел говорит, чтобы они освободились от этой воли дьявольской, как он уловил их в свои сети. Это очень страшно, и последствия вот таковы. Человек теряет и физическое здоровье, и душевное, и духовное, теряет сон. Поэтому мы будем, конечно, за вас молиться, уважаемая Ирина, или это ваша подруга, передайте ей. Игорь задает вопрос. Как вы думаете, может ли Бог кому-нибудь все же простить хулу на Святого Духа? Ведь многие это делали именно из-за того, что не проходили Божьи испытания, или у них не было сил. Ну, не проходили, в значении не смогли победить. И вообще у тебя же все время меняется настроение. С утра не то, что вечером. Сегодня проклинаешь, а завтра сияешь от счастья. Ну, Игорь, во-первых, я хочу сказать, у христианина это не так. Это не так, потому что у нее есть новая, обновленная Христом натура. И она не столь подвержена этим перепадам, вот именно таким, как вы их нарисовали, что начиная от проклятия в сторону Бога и заканчивая там из-за того, что ты типа плохое настроение. Конечно же, нет. Бог дает нам чуткость и богобоязненность, знаете, такое глубочайшее почтение и уважение к Нему. Любовь, по-другому никак не сказать. Он вложил в наши сердца любовь и к Нему. Он расширил наши сердца любовью друг к другу. И поэтому, ну, из-за чего человек проклинает? Потому что у него нет любви, потому что у него там ненависть. И он подыскивает еще какие-то слова. А если сердце наполнено любовью, да там нет места даже словам таким или каким-то проклятиям. Да, бывают у христиан тоже какие-то негодные, пустые слова. Если человек не пребывает в Духе Божьем, то и он иногда склонен к тому, чтобы охладевать и даже превратиться в черствого человека. Вот помните, да, Ладыкийская церковь, не холоден, не горяч, тепел. Сначала теплость, а потом равнодушие, а за ней следующая стадия, и иногда может дойти даже до греховности. Поэтому ответ таков. Есть согрешение, грехи, падение, отречение от Христа, а есть хула на Духа Святого. Это совершенно все разные вещи. То есть, во-первых, хула возможна только, хочу это подчеркнуть, у тех, кто познал Духа Божий. Тех, кто его лично не знает, он не может его и похулить. Это, по-моему, вытекает из логики. Но можете ли вы сейчас кого-то там оскорбить, кого вы лично не знаете? И он не слышит, не знает, и вы его знать не знаете. Ну, скажем так, это происходит именно предметно, это происходит, как сейчас, персонифицировано, да, от слова «персона». Когда это конкретное указание, Христос так говорил, когда они говорили на него, что ты силой Вельзеула действуешь. Поэтому будьте внимательны. Похулить может Духа Святого только христианин, кто знал лично Духа Святого, но попал вот в эти состояния, которые я уже перечислил. И следующее. Почему непростительно этот грех? Здесь есть две таких важных логических предпосылки. Смотрите, логика, самое короткое слово, это древнее любомудрие, да, любовь к мудрости, а современная закономерная последовательность. Вот есть определенные законы бытия, они в Библии описаны, и что посеешь, что пожнешь. То есть определенная закономерность, поэтому я не боюсь употреблять слово логика, в ней есть хорошее слово логос, в котором даже отражается наш Господь Иисус Христос. Поэтому есть определенная логика в рассуждениях, мудрости мы ищем, рассудительности. Помните, Соломон об этом многократно говорит. Павел говорит, говорю мы как к рассудительным, сами рассудите. И в рассуждениях нам помогает именно вот такая духовная логика. Поэтому невозможно, вот почему, потому что хулится сам Дух Святой, который и пришел в мир, чтобы обличать человека о грехе, и помогать ему каяться. Когда мы не знаем, как молиться, он сам молится, он помогает. То есть человек, по сути, хуля Духа Святого, остается без обличения и без возможности покаяния, потому что у него пропадает этот дух покаяния. Может быть, двоих таких я в жизни всего лишь видел людей за всю жизнь. Это, в общем-то, редкость. Простые люди, которые многократно говорят, об этом есть предупреждение в Библии, не говорите в суе имя Господа. Это не относится к хуле на Духа Святого. А вот именно расторжение отношений с Богом, вот это важно. И тем более еще и отречение, и хула на Духа Святого. Поэтому кто Дух Святой, Духа Благодати огорчает, то он остается безблагодатно, и у него невозможно искреннее покаяние. Вот здесь в чем важная такая суть. Поэтому он не может больше покаяться. В этом суть. Бог, он бы и помиловал его, но он отверг того, кто дает этот дух раскаяния. Поэтому, когда человек приходит ко мне и говорит, ой, в слезах, я, наверное, похулил или похулил Духа Святого, я говорю, радуйся, сестра, брат, не похулил. Как вы знаете, Андреевич? А раз так переживаешь, может быть, сказал какие-то слова, или сделал какой-то поступок, или помыслил что-то хульное, или даже негодное, но так переживаешь. Значит, у тебя есть раскаяние, у тебя есть желание этого не делать. Вот поэтому вот такой очень важный внутренний критерий. Виктор пишет, если око твое светло будет, то и все в мире чисто будет. То есть объективности нет, и весь мир – это одна большая субъективность. Ну, Виктор, вы здесь немножко промахнулись. Я не случайно держу в своих руках часто Библию и вам ее показываю. Я рекомендую вам все-таки, ну, во-первых, адрес приводить, то есть ссылки. Вы пытаетесь цитировать Священное Писание, но сделали это, ну, совсем неправильно. Я бы даже сказал, перевернув смысл. Поэтому я вам помогу. Неверная цитата. Луки, 11 глава, 34 стих. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если око будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Вот мы сегодня уже говорили про тьму, говорили про свет. Христос, Он совершил великое. Во мраке этой греховной ночи Он воссиял, как светило лучезарное. Когда мы познаем Божье Слово и обращаемся к Нему, Петр пишет, вы хорошо делаетесь, оно вернейшее, пророческое, доколе не взойдет вот эта заря, вот этот свет и утренняя звезда. Все это не случайные знаки, потому что человек даже не сразу иногда узнает и уж тем более принимает это Слово внутрь себя, чтобы в сердце воссиял этот свет. Поэтому, когда этот свет воссиял, то для чистых все чисто. Если он уже внутри не потакает плоти, а он думает о Христом. Вы знаете, в разные места идут священнослужители. Не хочу вас в мире, из мира взять, но в мире сохранить от зла. Поэтому очень важно не забывать об этом. Роман пишет об очень интересной молитве за блудных женщин. За них тоже нужно молиться, это факт. И что даже вот такие были демонические напасти на него, когда он стал молиться, и ночью приходили к нему вот эти образы. Когда я молюсь, я просто верой вкладываюсь в каждое слово. Иногда воздух у меня над головой начинает блестеть, и даже закрывая глаза, не вижу, что происходит. Но, вы знаете, явления могут быть разные, если вы это глубоко делаете. Мы когда-то, я помню, долгие годы, подъезжали к особым там гостиницам, где есть и такие люди легкого поведения, как мы говорим, или социально, ну, помните, да, выражение, так сказать, неответственные. Так вот, это тоже люди, которых спасал Христос. Он из одной блудницы, мы знаем, изгнал 7 бесов, и ужасные. Ужасные картины, они продолжаются на земле. Поэтому молиться нужно за каждого человека. И вы правильно делаете, что вы это делаете, но обязательно возьмите себе в помощника кого-то. Роман, это я к вам обращаюсь. Максим спрашивает вопрос, почему в глазах Божьих кровь христиан дорога, и почему по поводу первой жертвы, разъясните мне. Ну, я не понял, по поводу какой первой жертвы, Максим, надо будет тебе обязательно уточнить, но человек, который до конца идет за Бога, он в буквальном смысле отдает свою жизнь, и иногда это во многие времена, мы сегодня вспоминали их, и не только во времена первых христиан, но и средневековье, и другие времена, сейчас даже есть обезглавленные люди за веру. Вот в этом она дорога. Дорого, потому что это кровь от Авеля, она кровь праведная взывает к Богу, об этом отмщении, которое будет. И Бог не мститель в значении злой, Он хочет как можно больше спасти людей, но Он справедливо установит вот этот свой суд, он совершит его. Поэтому она дорога, что человек шел до конца, он был верен даже до смерти. И так сделал Христос ради нас. Ну, вот есть еще пару вопросов от Зинаиды и от Михаила. Зинаида, скажите, пожалуйста, как вы думаете, какое слово было в начале, человек или Богородица? Ну, вот хочу сказать, Зинаида, что сначала было слово в значении творения. Христос – это логос, все им и все для него. Он творил землю, он творил в том числе людей, он сотворил человека, значит, в начале человек. А одним из людей была Богородица. Когда Богородица, Пресна Дева, да, вот дают какой-то вечно сущий, какой-то, а Пресна переводится как вечно существующий термин, вот тут происходит путаница, как будто Дева уже была у Бога. И что вот до сотворения человечества она уже где-то существовала. Это ложь, в которую мы, христиане, не верим.